Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Действительно, сегодня у нас такое небольшое собрание, своего рода камерное. Было бы очень хорошо нам поговорить о тех вопросах, которые, может быть, отчасти прямо сейчас, может быть, интересуют, а отчасти тех вопросов, которые было бы желательно рассмотреть в будущем. Все-таки, мне кажется, у каждого из сидящих уже есть такие, так сказать, задумки или мысли, или желания, о чем стоило бы вот поговорить вот в таком, может быть, более многочисленном собрании. Ну, специфика, конечно, вашей деятельности очевидна. И, наверное, всегда будет стоять вопрос, конечно, о том, как соотнести бизнес и православие. Мне кажется, это один из главных вопросов, который более всего интересует, естественно, людей, занимающихся этой деятельностью. Вы знаете, вот я совсем недавно прочитал выступление одного бизнесмена, может быть, вы его даже знаете, Александр, если не ошибаюсь, Малышев. Вот он, например, утверждает решительно и категорически следующее. Те, кто хочет заниматься бизнесом, должны отказаться от Бога. Причину он видит в чем? Фактически две основных причины он называет. Первая причина, что здесь всегда присутствует конкуренция, от которой невозможно уйти. Конкуренция сопряжена, как известно, с борьбой и исполнением подчас тех приемов, которые не всегда можно соотнести должным образом с христианскими началами жизни. Это первое. Вторую причину он усматривает в том, что человек, погруженный в это, по существу должен этим заниматься 15-16 часов в сутки. Не знаю, вы мне скажете, так это или не так. Я этого не знаю. То есть не в том смысле, что сидеть на работе 15-16 часов. Речь идет не об этом, а о том, что все свободное время он фактически погружен в это. Неважно, где он находится. На работе ли, дома ли, машине ли. Вот так. Эти две причины он рассматривает как два существенных препятствия для человека. Препятствие на пути к Богу, если он занимается бизнесом. Вот это уже вопрос не ко мне, а вопрос скорее к вам. И, наверное, вы бы могли сказать, насколько верно он указывает, насколько правильно он говорит, так ли это или нет. Так вот, о чем я хочу сказать, что есть некий принцип человеческой жизни и человеческой деятельности, который заключается в том, что заключается в цели этой деятельности. Цель, не случайно говорили, оправдывает средства. Часто этот принцип понимают в очень нехорошем смысле, но на самом деле этот принцип, так сказать, ну, естественный. Так вот, в зависимости от цели, с которой действует человек, и его загруженность или незагруженность, его погруженность 15-16 часов в сутки, или же совсем гораздо более меньше, она, эта цель, может или человека привести и соединять действительно с Богом, или, напротив, может уводить его. Все зависит от цели. В данном случае, какие цели подразумеваются? Вы знаете, есть ведь большое различие между, я бы сказал, успехом предприятия, успехом, без которого просто предприятие существовать не может, так, и идеей богатства просто как такового, или, скажем, стяжательства. Если стяжательство действительно это противоположно Богу, то как раз стремление к нормальной деятельности той же, скажем, фирмы, оно нисколько не противоречит этому. Стремление к получению прибыли как таковой не тождественно стяжательству. Вот это очень важно. Так вот, и в данном случае, о чем мне хочется сказать, что оказывается возможность или невозможность заниматься бизнесом и быть верующим человеком прежде всего обусловлена основной целью, с которой человек занимается этим. И эта цель находится внутри его. Одно и то же дело я могу делать по совершенно разным посылкам, по разным причинам. Так сказать, ну, всем можно привести какие угодно примеры, когда я могу подавать другому человеку по совершенно разным причинам. Я могу, чтобы попасть мне в Думу, или стать там президентом, или получить славу так, ради тщеславия. А могу то же самое сделать, то же самое добро могу сделать по причинам совсем другим. По желанию, так сказать, помочь, по чувству милосердия к человеку, ради исполнения заповедей. Понимаете, одно и то же дело, которое мы наблюдаем совне, оно может иметь совершенно разные причины. И в зависимости от этой причины оценивается и духовная сторона этого дела. Она может или приближать человека к Богу, или полностью отторгать его от Бога. Каким образом может вот, деятельность, допустим, предпринимательство, как же оно может человека не отторгать от Бога? И даже, если хотите, может приближать к Богу. Вот это вопрос интересный. Особенно учитывая, что человек действительно весь, кажется, погружен в это дело. Вот здесь, чтобы ответить на этот вопрос, как мне кажется, нам бы необходимо было поговорить с тем, что я назвал бы основы духовной жизни человека, живущего в миру. Или, то есть, мирянина. То есть, что значит мирянина? То есть, того человека, который, как белка в колесе, живет. Дома семья, на работе непрерывные проблемы, отношения с другими людьми и так далее. Какие все-таки вот можно предложить именно основополагающие моменты, благодаря которым он может быть именно христианином, именно не уходить от Бога? Может быть, именно религиозным человеком, в подлинном смысле этого слова, занимаясь, тем не менее, вот этой своей деятельностью, которая, кажется, не оставляет человеку ну, ничего. Я специально думал об этом вопросе, когда ехал к вам, и мне именно хотелось поговорить об этом, учитывая вот то замечание Александра Малышева, которое он сказал. И вот я отметил так несколько пунктов, которые, как мне кажется, очень важны в том смысле, что соблюдая их, или будучи верным им, человек может заниматься каким угодно предпринимательством, я говорю о масштабах каким угодно, так и в то же время быть действительно христианином. Более того, он может быть не только настоящим христианином, а он подчас может в своем духовном развитии даже оказаться выше тех, которые, как кажется, имеют очень много времени для религиозной жизни и, кажется, занимаются этим и могут остаться без всякого плода. Я не хочу сейчас говорить о каких-то глубоких вещах, это отдельный вопрос. Я хочу сказать о некоторых практических вещах, которые могут дать возможность человеку именно быть христианином. Предпринимательности. Каковы эти практические вот вещи? Я вот их постараюсь назвать и, может быть, отчасти их, так сказать, объяснить. Вы знаете, сегодня вторник, да? Это день недели, который, будем говорить так, церковно посвящен, каждый день недели посвящен чему-то. В частности, посвящен Иоанну Крестителю. Вторник. Понедельник там, бесплотным силам, ангелам. Вторник, вот, Иоанну Предтече. Представим такую ситуацию. Вот то время, 2000 лет тому назад. Восток. Восток всегда любил торговать, заниматься предпринимательством. Пусть в других формах, но именно так. И вдруг приходит этот пустынник и начинает что проповедовать? Подумайте, он как раз проповедует кому? Вот этим людям, которые погружены в это предпринимательство. Все живут этим. Мы теперь говорим бизнесом, нам торговлей. Все покупается, продается. Суета невероятнейшая. Из чего он начинает, если хотите, обращение, свое обращение к людям? Я скажу, то, с чего он начинает, это, я вам скажу, удивительное дело и настолько великое, что просто переоценить невозможно. Вы знаете, он произносит слово «покаяние». По-гречески это «метание». Он говорит, изменитесь в чем? Где тут вот этот узел или важнейший центр, который в высшей степени важен? Никто не может измениться до тех пор, пока он не увидит, что он находится в ненормальном состоянии. Пока я стою на двух ногах и прочно, зачем мне куда-то идти? А вот если я окажусь не только на одной ноге, но и на одном пальце, или как балерина, знаете, на кончике вот ставит, он долго не простоит. Правда? Оказывается, до тех пор, пока человек не увидит, что то состояние, в котором он находится, это есть состояние на одном пальчике, он ничего меняться не будет. Ведь ну, факт же такой, мы все же сетуем, и все говорим о том, что мы живем не так, что мы захламлены, завалены, что у нас суета сплошная и так далее. То есть мы же чувствуем это. Вся суть в чем? Вот это не только понять умом, а очень важно почувствовать всем сердцем, что я совсем живу не так, как надо. Что я совсем представляю из себя совсем не то, что я чувствую сам, кем бы и каким бы я должен быть. Покаяние, то есть изменение, изменение в лучшую сторону, возможно только тогда, когда я увижу, что я нахожусь в состоянии худом, худшем. Иоанн Креститель обратился с этим словом «покайтесь», «изменитесь». Кстати, нужно сказать, что и Христос, когда пришел, первыми словами его то же самое были «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это же поразительное дело. Вот все мы говорим о начале духовной жизни, и подчас говорим об очень высоких материях, я вам скажу. На самом деле, без этого фундамента, без фундамента покаяния, ни о какой духовной жизни и ни о каком продвижении религиозном не может быть просто речи. Все это чепуха, я вам скажу. Вот эти огромные богословские знания, эти саны и, я не знаю, посвящения, все вообще, все эти церковные сами по себе службы, все это будет чепуха. Посещение, в смысле этих всех, если в человеке нет вот этой основы. Это фундамент, это камень. Без этого никакой духовной жизни не может быть и не может быть никакого продвижения. Пока я вижу, что я, в общем-то, ничего, слушайте, что мне надо, если я и так хорош? Если я всегда и так, как помните Пушкин, всегда доволен сам собой, своим обедом и женой, что мне еще нужно? Там, где удовлетворение своим настоящим состоянием присутствует, ни о какой духовной жизни не может идти и речи. Итак, первое и важнейшее. Первое и важнейшее условие. Для того, чтобы человек, занимающийся чем угодно, он, наконец, нашел, я не знаю что, даже о времени ли разговаривать здесь, даже о времени, не времени часов, а о другом даже времени, о внутреннем времени мы должны говорить. Он нашел, чтобы посмотреть немножко на себя и почувствовать себя, кто я есть, ощутить хотя бы немножко всю недостаточность своего состояния. Правда, скажу так, этому может помочь прежде всего совесть. Совесть. Она, это, знаете, неумолимая. Она может помочь. Если я не буду ее, конечно, заглушать. Знаете, все можно завалить, все что угодно. Надо прислушиваться к ее голосу. Потому что недаром говорят в народе, совесть – это голос Божий. Прежде всего, совесть может мне подсказать. Второе, что очень важно, и чему, к сожалению, подчас мы не придаем надлежащего значения. Если я верующий человек, если я верю, что Евангелие – это не просто человеческое сочинение, а что действительно Евангелие – это благая весть, благая. Кто благ? Помните, когда Христа спросил один юноша, учитель благий, что он ответил? Никто не благ, кроме Бога. Только Евангелие – это весть самого Бога. И очень важно, это совершенно необходимо, находить в день, чтобы прочитать хотя бы три минутки, но почитать Новый Завет. Евангелие – это не только эти четыре Евангелия, это Новый Завет. Весь Новый Завет. Одним и тем же Духом Святым, то есть одним и тем же Богом, даны эти великие строки для каждого христианина. Совесть и Евангелие. Вот, оказывается, то, что может дать мне возможность увидеть, в какой степени я соответствую той норме человечности, о которой возвещено самим Богом. Вот это чувство, это, если хотите, видение, даже чувство разумом, даже видение, умом хотя бы, оно дает возможность человеку того, что названо вот этим великим и, может быть, величайшим словом, величайшим – покаяние. Без этого, повторяю еще раз, хоть бы я был трижды папой римским и не знаю кем, патриархом и всех патриархов, никакой духовной жизни быть не может. Ни для монаха, ни для скимника, ни для богослова, ни для епископа, ни для мирянина. Там, где нет покаяния, духовной жизни нет. Итак, совесть и Евангелие. Надо прислушиваться к первому и надо читать второе. Если мы хотим действительно вести какую-то духовную жизнь, где? В миру. Не в монастыре, нет, в миру. Кстати, вот можно это читать, а можно есть записи даже на кассетах. Обычно предприниматели имеют, говорят, машины. Даже я сегодня на одной тоже ехал. И даже могут слушать, говорят, там, на дисках или на кассетах. Как бы здорово, тоже и Евангелие тоже бы иметь, и кассетку вставить. И утром, едучи на работу, послушать бы Евангелие. Или с работы, или еще куда-то. Это основа. Это основа. И правда же, это для кого? Для мирских людей, а не для кого-нибудь. Для мирских людей. Второй момент. Трудный, но на самом деле не трудный. Но звучит очень трудно. То, что я сейчас скажу, это будет звучать очень трудно. Это утреннее и вечернее молитвенное правило мирскому человеку. Трудно звучит, почему? Это надо читать, это сколько времени-то? Утром полчаса, вечером приедешь, весь измотный, какая там молитва. Вы что, смеетесь? Лишь бы свалиться, упасть, и все. Я бы хотел успокоить. Речь идет не о том, чтобы всегда и неукоснительно сделать вот от сих до сих. Речь идет о другом. Речь идет об обязательном. Услышите, но я подчеркиваю это. Обязательном и неукоснительном правиле помолиться утром и помолиться вечером. Сколько помолиться? О, вот тут уже пусть подскажет мне мой разум, моя совесть. Иногда я могу действительно прочитать все правило. И стыдно, если я все его не прочту. Иногда я действительно уже полюсь с ног. Хорошо? Дай себе две минуты. Хотя бы. Более того, можно даже себе очень здорово себе помочь. Таким элементарным приемом. Будильник завести на три минуты. И помолиться. Даже помолиться не обязательно читая те молитвы. Не обязательно те молитвы. Или какие-то эти молитвы. Прочитать тоже «Отче наш». Вот еще какие-то две-три молитвы. Или почитать молитвы самые краткие, вплоть до того, что «Господи, помилуй». Но обязательно, обязательно прийти в себя. Это необходимо утром, это необходимо на ночь. Прийти в себя. Вы знаете, в чем механизм молитвы? Механизм молитвы, в чем его, если хотите, сила? Вот приходится делать постоянно сравнение. Молитва собирает человека внутрь себя, успокаивает его душу. Кстати, вы знаете, ведь прежде чем обратиться к Богу, остановись хоть на полминутки, соберись, на несколько секунд соберись, отбрось мысли, успокойся. И в этом спокойствии помолись. Сколько, сколько ты в данный момент можешь, вы слышите, в спокойствии, ибо в мире Господь. Избави Бог сходу, в суете, не успокоившись это делать. Мы предстоим пред Богом, а не пред кем-нибудь. Вы знаете, у святого Исаака Сирина есть замечательные слова. Он, знаете, о чем говорит? Как важно, говорит он, иметь благоговейное даже положение тела при молитве. Он же говорит, помнить, перед кем мы находимся. И он более того говорит даже, что Бог за это благоговение твое, даже внешнее, телесное, даже за это благоговение твое вознаградит тебя. Молитва собирает человека, успокаивает его, дает возможность ему какого-то определенного мира. Обратите внимание, чем характеризуется противоположное, то, что мы называем мирской или миром, вот через это дистеричное «и» с точкой. Чем характеризуется? Рассеянностью человека. Постоянным отвлечением своего внимания во все стороны, но не в себя. Молитва собирает человека именно в себя. И подумайте, как это замечательно соответствует христианскому учению о том, что Царство Божие внутрь вас есть. Нет нигде большего сокровища, большего блага, большего света, как в самом человеке. Царство Божие внутрь вас есть. Ясно, что Царство Божие не может быть без Бога, ибо оно тогда будет не Божье. Внутрь, оказывается, Бог внутри нас есть. Кстати, вот если будут у вас проходить лекции по христианскому вероучению, то, видимо, одним из первых вопросов, по крайней мере, будет это христианское учение о Боге. И обязательно, там с необходимостью важно отметить, что Бог не объект, как это во всех других религиях. Он где-то такое находится. Даже хотя бы и вездесущий, но вне нас. Нет, нет, он не объект по отношению ко мне. Бог и не субъект, то есть это не есть мое «я», как об этом говорят пантеистические религии, что когда Бог через меня, так сказать, выражает себя, это не я. Бог не объект, не субъект. Бог, если хотите, это субъекта-объект. То есть он и в нас, и вне нас. И как говорит Григорий Палама, Бог есть и называется природой всего существующего. Всего существующего. Человеческая же личность является вот тем светлячком, ивановским светлячком, который имеет возможность самостоятельного произволения своей свободы. Так вот, молитва дает возможность человеку хотя бы два раза в день немножко собраться. Собраться где? В себе самом. Побыть в себе самом. Хотя бы несколько опомниться. Отвлечься от этого вихря суеты. Это необходимо. Значит, повторяю, для человека-мирянина, для мирского человека, незыблемо, совершенно необходимо, чтобы он находил и утром, и вечером минуты, когда бы он мог стать перед Богом. Это совершенно необходимо. Это должно быть неукоснительным правилом. Если мы хотим, будучи в миру, все-таки не остаться без Бога. И неважно, чем человек занимается, это не имеет значения. Это он может всегда найти. Это уже зависит от чего? Не от дел, не от суеты, ничего. Исключительно от моей свободы. Хочу я или не хочу. Никто, никогда, никакие дела не могут мне помешать, чтобы я мог минуту-две не отвести на молитву. Ну, все же мы понимаем. Но это должно стать неукоснительным правилом. И мы сталкиваемся с какой ситуацией? Если мы хотим действительно что-то, хоть несколько быть людьми верующими, находясь на своем вот поле деятельности, мы должны неукоснительно знать, есть правила, которые неукоснительно должны быть соблюдаемы. Вот это одно из них. Конечно, очень хорошие есть рекомендации при этом. И рекомендации, конечно, не от ветра головы. Рекомендации очень серьезные. Если кто-то может, если кто-то находит в себе такие силы, хотя бы несколько раз до обеда, до обеденного перерыва, несколько раз после обеденного перерыва, куда-то сбежав в какой-то угол и оставшись просто здесь, никто не видит, произнести несколько молитв Иисусу. Молитву Иисусу надо знать каждому мирянину. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную и так далее. Есть краткий вариант. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Краткий. Необходимо в течение дня напоминать себе немножко об этом. Знаете, вот эти вот напоминания себе в течение дня, они имеют огромнейшее значение, как в плане духовном, так, если хотите, это буквально секрет, так и в плане деловом. Слышите, деловом. Почему? Еще раз напоминаю, молитва умиротворяет человека и дает отсюда ему возможность иного характера отношений с окружающими людьми. В переговорах, в разговорах, в приказах, в выслушивании другое отношение. Мы же знаем, как мы реагируем, когда мы расстроены, или когда мы находимся, я не знаю, в каком-то вихре, или когда мы успокоимся. Недаром же есть совет, великий мудрый совет, не принимая решений в состоянии аффекта или даже хотя бы сильного возбуждения. Успокойся. И потом тогда прими решение. И каждый из нас знает точно, как много мы допускали ошибочных решений, когда принимали моментально в состоянии, знаете, возбуждения. Какие допускали грубые ошибки. Молитва, вот эта молитва, успокаивает человека, дает возможность ему коснуться мудрости, которая в каждом из нас есть, и дает возможность принять более правильные и мудрые решения. Еще один момент, не менее серьезный. Наверное, вы слышали о небольшой книжечке, которая издана была не так давно, называется «Предсмертный дневник Иоанна Кронштадтского». Правильно, Иоанна Кронштадтского. Может быть, даже вы читали. Если не читали, было бы очень хорошо, чтобы посмотреть ее. Хотя бы несколько страничек почитать. Знаете, чем она характеризуется, эта книжечка? Не книжечка, а то, что в этой книжечке, естественно. Иоанн Кронштадтский, мы знаем. Праведный человек. Чудотворец. Личность потрясающая, конечно. Совершенно уникальная. Кстати, уникальный очень во многих отношениях. Уникальный не в смысле, что он чудотворец. Чудотворцы были. И святые были. Он уникальный в другом смысле. Просто как человек даже. Сама его психология была совершенно особая. Скажем, нестандартная. Так вот, этот праведный человек, который поражал, собственно, если хотите, многих. И всех, собственно, поражал. Своими деяниями. Так, читайте его дневник. Что он пишет? Опять я разгорячился, опять я осудил, опять я позавидовал и так далее. Вы подумайте только, что мы читаем в предсмертном дневнике. Это последние месяцы буквально перед его кончиной. То есть тот период жизни, когда он уже достиг, что ли, плода своей жизни, духовного плода. И дальше что? Он говорит об этих вещах, которые в нем возникают. И дальше что? Это самое главное. Мысль его всюду приблизительно одна и та же. «И обратился я к Богу моему от всей души, от всего сердца с покаянием. И вновь ощутил я пространство в своей душе». Вот это... пространство в своей душе. Вновь ощутил я милость Божию и прощение. Вновь снято с моей души это бремя этого греха. Об этом пространстве говорить не приходится, поскольку это ощущение, которое человек может пережить, так сказать, иметь или не иметь, и больше ничего. Это, так сказать, дело опытного порядка. Важное, самое важное, на что приходится обращать внимание. Он тут же каялся, когда видел, что нарушает вот эти нормы человеческого существования души, нарушает то, что мы называем заповедями Божьими. Ведь заповеди – это просто нормы для здравого существования, я бы сказал так. Вот что такое заповеди. Тут же каялся. Понимаете, в чем дело? Когда мы отцарапали, что кровь течет, что мы будем делать? Невольно, помните, все мальчишки, все... Раз, поплевался, все, и все, то глядишь, и все хорошо. А если этого не сделать, говорят, нарвать может. А там может и заражение крови быть. всегда советуют, немедленно давай высасывай эту дрянь, выплюнь. И говоришь, действительно, как здорово. Но мальчишки все это великолепно знают, что это самое такое необходимое средство лечения всех вот этих царапин. Вот оно что такое, моментальное сразу обращение к Богу. Кем бы мы ни были, на какой бы службе ни состояли, что у нас постоянно неизвестно, что творится и в голове, и в сердце, и в словах, и в делах, об этом не приходится говорить. Все мы хороши, лучшие в мире. Очень важно тут же каяться. Если мы хотим действительно духовной жизни, хоть немножко, то есть идти по верному пути, хоть немножко, я говорю, мы должны тут же каяться в том, что мы сделали, помыслили, почувствовали недолжное. Это должно быть неукоснительным, опять-таки, правилом нашей жизни. Без этого, помните первый пункт, чем мы и начали, покаяние. Без этого вот этого покаяния не будем мечтать, и никакой духовной жизни не будет. Ну, по-видимому, стоит ли даже говорить само собой разумеющиеся вещи, что, конечно, надо стараться посещать богослужение. Ну, это ясно. И, конечно, за богослужением не присутствовать. Я в академии всегда смеюсь. Профессора за богослужением только присутствуют. Батюшки богослужение совершают. Клирос богослужением поет. Народ за богослужение мечтает. А кто молится? Небесные силы, конечно. Так вот, конечно, богослужение надо посещать. Об этом, ну, просто не приходится говорить. Это всем ясно. А вот о необходимости достаточно регулярного исповедания, то есть исповеди регулярные, и причащения, это вещь не менее серьезная, чем вот все предыдущее. Знаете, можно зачерстветь, если на очень долго оставлять вот эти вещи. Исповедь и причащение. Это необходимое дело. Прекрасно каяться тут же. Это необходимо, конечно. Но еще время от времени необходимо приходить к священнику, к которому, конечно, есть доверие, с которым есть контакт. Вы знаете, контакт не внешний, я говорю, а какой-то контакт душевный. Это очень важно, именно иметь со священником, с которым есть контакт душевный. Которому нет, ну, трудно тут как-то, тяжело это. Поэтому очень важно находить себе, что называется, ну, по душе, с которым можно и поговорить, которому я могу откровенно назвать вещи своими именами. Исповедь – великое дело. Каждый, кто искренне каялся, знает, какое бремя снимается с души. И объяснять здесь нечего. А вот в отношении причащения нужно сказать, что недаром священник, причащая, говорит во исцеление души и тела. Обращаю внимание, бесчисленное количество фактов, которые свидетельствуют о том, насколько благотворно, насколько, выразив уж таким прям словом совсем, оздоровительным является то причащение, к которому приступает человек с верою, благоговением и подготовкой. То есть приступает так, как нужно приступать православному христианину. Причащение – это лекарство, которому нет просто равных. Вот на моих глазах сколько были случаи, совершенно поразительные. Что делает причастие человека? Но еще раз говорю, не формальные причастия, а именно причастие рассудительное, то есть со здравой, соответствующей подготовкой, с исповедью, воздержанием. Каким воздержанием? Нам всегда об этом скажет священник. Но не случайно в православной церкви установлен определенный пост перед причащением. Хотя бы одни сутки. Молитвы. То есть человек должен найти хоть денек или время хотя бы, чтобы он мог немножко перед причастием почаще быть с Богом. Помолиться немножко. Побыть самим собой. Посмотреть свою душу. Поисповедаться. И тогда действительно это причастие бывает для человека поистине в исцелении. Это буквально это величайшая, если хотите, терапия. Это величайшее лекарство, которое может получить человек здесь, в наших земных условиях. Ну, в отношении поста я сказал вещь очень полезная просто. Пост просто полезная вещь. Иоанн Лествичник, этот великий аскет, молчальник в свое время, сколько лет молчал. Удивительный человек. Написал свою лестницу, и там одно из слов обозначил: «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Это верно. Это поистине любезный для всех и лукавый владыка. Ну вот этот владыка, вот с ним надо как-то установить отношения соответствующие все-таки. Нельзя. Надо как-то договориться с ним, как бы. Вот церковь очень хорошо сделала. Установила посты. Постные дни, посты. Это, кстати, замечательная вещь. Замечательная даже в плане здоровья внешнего, физического. Потом замечательно в том отношении, что оно укрепляет хоть немножко нашу слабую волю. Немножко делает нас хоть невольным, но господином над чревом. В отношении постов, что они совершенно необходимы, это абсолютно бесспорный факт. Весь вопрос только в том, как продлить пост, в какой степени и мере, в соответствии с тем уставом, который предписан. Это уже другое дело. Вот здесь уже нужно подходить разумно и здраво, в зависимости от состояния здоровья, от условий жизни, даже от условий вот деятельности в данный момент, от состояния даже души. Вы знаете, любопытнейшую вещь у Исаака Сирина как-то встретил. Он писал: когда я один, я пытаюсь съесть сухарь. Знаете, они хлеб готовили как? Вот сухари большие делали себе, и это была мера пищи. И он говорит: когда я один нахожусь, я пытаюсь съесть сухарь и не могу. Что он не съедает даже сухарь. А когда я с кем-нибудь поговорю, я два сухаря съедаю, и мне мало. Слышите, он два сухаря съедает. Но вы обратите внимание, как они относились к запросам тела. Очень спокойно. Они смотрели на него, как на некий объект. Ну да, этому бедному ослику сейчас нужно побольше, конечно, сенца. Иначе он не будет ног таскать. А сейчас поменьше. Хватит тебя, голубчик. Не мычи. Они относились как к телу. Не оно господствовало им, не их просто желание, а разум господствовал над этим. Что надо, то и надо, конечно. Обязательно надо. Пимен Великий говорил: мы враги не тела, а страстей. Что значит страстей? То есть не, так сказать, само влечение к пище должно господствовать нам, а мы должны регулировать это влечение в должных пределах. Ну, насколько у кого хватит, так сказать, сил и разума того и другого. Так вот, сам по себе вот это воздержание, оно крайне необходимо. Кстати, оно является очень хорошим таким воспитательным средством. Вот в отношении детей. Это сущая беда. Особенно, мама, не слушайте меня. Когда не съешь, иначе я тебе не дам конфетку. Съешь, иначе не возьму тебя туда. Ты съешь, иначе. Вместо того, чтобы приучать детей к воздержанию, приучают их прямо с пеленок к обжорству. Ну, что тут будешь делать? Никто никогда не страдал от воздержания. Зато все страдают от объедения. Все. Даже здоровые люди, я не знаю, все равно страдают от этого. Это же закон. Это же надо понять. Потом элементарно и просто, ну, медицина скажет нам, что мы съедаем на самом деле больше, чем это требуется. Наш желудок почему-то реагирует запоздалым образом, паршивец. Оказывается, человек уже, он съел достаточно, а он еще пока еще кричит «мало». Потом вдруг человек съел, а потом «ах, много». Но это оказывается позже. Поэтому у святых отцов, я говорю, это же опытнейшие люди, которые бесстрастно относились к питанию своего тела. Что они говорили? Всегда вставай, ну, скажем, из-за стола, чтобы еще немножко хотелось есть. Не ешь совсем досыта. Вставай, это самое здоровое для организма. Это самый здоровый, так сказать, прием пищи, чтобы еще немножко хотелось есть. А у нас что получается? Ну, сами знаете, уже кричит: не могу.
Желудок весь кричит, живот распух, не могу. А мы еще, им это же вкусно, дурак, давай глотай. Ну, присущее искушение. Одним словом, пост – это великое дело. То есть это что такое? Это просто воздержание. Вот у нас это взяли, знаете ли, вот определенного рода только пищу и все. Но это же глубоко неверно. Подчас человек, вот особенно больной, ему как раз надо давать любую пищу. Мясо и мясо. Великим постом, великим постом. Ты ешь мясо, больной человек, так воздержись. И знаешь, когда. Зависит от чего? От состояния человека. Еще раз повторяю. От состояния человека это зависит. Кстати, в индуизме ситуация совсем другая. Жена Махатмы Ганди попала однажды в больницу, и врачи предписали ей есть мясо. Она обратилась к своему супругу. Супруг сказал, ни в коем случае лучше умереть, чем съесть мясо. Нет, ну вы представляете, что такое там, и сама вера-то какая-то. Вообще, вот я помню, в Индии был так, вот стол общий и вегетарианский. Так к общему столу единицы все идут к вегетарианскому столу. Вообще там мясо для индийцев это вещь, так сказать, ненормальная совершенно. Так вот, я помню, несмотря на то, что это грозило ей смертью, он сказал, нет, мясо не есть. У нас этого нет в христианстве. У нас нет пищи скверной. Слышите? Нет скверной пищи у нас. В иудаизме, в Ветхозаветном законе, там были чистые и нечистые. Нет у нас чистых и нечистых. Всякая пища у нас чиста. Нечистой становится та пища, которой мы пользуемся нечисто. Вот оказывается, в чем вся суть. В нашем отношении мы налагаем печать и делаем ту или другую пищу, скверной или чистой. Вот, поэтому суть в чем, значит, состоит? Еще раз говорю, в самом нашем вот отношении к пище и в самом принципе воздержания. Он очень полезен. Это очень важно понять. Он очень полезен в нашей жизни. Сам принцип воздержания. И если бы мы смогли хотя бы в той степени, в какой мы сможем, придерживаться этого принципа, опыт церкви говорит, что вот это воздержание или пост имеет огромное значение в духовной жизни человека. Уж если народ говорит, что сытые брюхо к учению глухо, то уж святые отцы только и говорят, что пресыщенное чрево – это источник всех страстей, начало всех бед. Ну, если мы говорим уже о духовной жизни в миру, всем понятно, что такое телевизор, что такое музыка, так сказать, только не такая, не об этой речь идет. Все понимаем, как многое может сделать то и другое. К сожалению, сейчас этот телевизор превратился, я не знаю, в какое-то существо настоящее. Это стало прям живым существом, только каким-то сатанинским, темным существом. Увы, сделали его эти программы. Об этом многое говорят и пишут. И здесь тоже один вот из, я бы сказал, элементов, который в нашей современной жизни может играть очень большую роль в духовной жизни человека. Я хотел бы обратить внимание на следующее. Человек представляет собой, в некотором смысле, с некоторой стороны, компьютер с неограниченной памятью. С неограниченной. Что это означает? То, что все впечатления, которые мы получаем извне ли или изнутри, все они слагаются, все слагаются в нашем, назовем так, подсознании. Это, кстати, факт, или, по крайней мере, это вывод из огромного количества фактов. Факты подчас поразительные просто. По-моему, у Джеймса, кажется, я не помню, или у архиепископа Луки, у кого-то приводится, вот, например, такой факт. Одна самая простецкая женщина, которая была кухаркой, кажется, да, в одном богатом интеллигентном доме, она была необразованная, но готовила там пищу. И вот однажды она тяжело заболела, у нее температура что-то за 41, или что-то в этом роде. Ее положили в больницу, и вдруг
вдруг эта женщина стала говорить. Причем говорила такое, что никто ничего понять не может. Потом кто-то решил, а вот у нас есть тут полиглот, он знает много языков, пригласили этого врача. Тот с изумлением говорит, вы знаете, что она говорит? Она цитирует Гомера, Одиссею. Они все ничего поверить не могут. Вы что? Да-да-да. Никто ничего понять не может. Она, которая в русской грамоте ничего не понимает, вдруг наизусть читает. Гомера. В чем же дело? Выяснилось. Это любопытная оказалась вещь, да. Оказывается, тот дом, в котором она готовила пищу, это дом был какого-то профессора, который был знатоком древнегреческой культуры, великолепным знатоком языка. И это семья, в которой читали, не просто читали Гомера в подлиннике, так, и наслаждались им. И это, значит, приходила, ставила на стол, убирала. И она, а она не обращала внимания на эту тарабарщину, которую тут что-то читали. Ну, естественно, и они на нее не обращали внимания. И подумайте только. Вот в этом состоянии, в которое она впала, в бессознательном почти, полусознательном состоянии, она вдруг начала выплевывать наизусть. Все зафиксировано оказалось. Все. Она поразила всех. Таких фактов очень много. Очень много таких фактов. То есть наши возможности человеческие действительно бесконечны. Память, не имеющая предела. Но это же не просто память. В компьютере эта железка там сидит, это все зафиксировано. Ей нет дела до того, что в ней, и тому, что в ней нет дела до компьютера. В человеке ситуация совсем другая. Каждое впечатление, которое мы получаем, извне или изнутри. Изнутри, понятно, о чем я говорю? Это наши мысли, которые мы можем вращать в себе, наши переживания, которые можем мы себя распалять как угодно и так далее. То, что внутри нас. Так вот, все эти впечатления внешние и внутренние, они ложатся не мертвым капиталом, не мертвым грузом, а они всегда имеют определенную силу действия. Воздействуют на душу, если хотите, на сознание, на состояние нашей души. Мы же все знаем, когда беспричинная грусть, а то и тоска, беспричинное отсутствие настроения. Чего? Да, сам не знаю, что, погода, что ли, такая. Что-то не то, не сё. Никаких, кажется, причин нет. Мы так много в себя закладываем всякой дряни, и потом удивляемся, отчего у нас нет в душе радости. Эту радость мы должны чем-то возбуждать. Или рок-музыкой, или спиртным, или еще чем-нибудь, компаниями, в себе не находим радости. Это в себе, там, где Царство Божие есть. Бог – источник всякой радости, и мы в себе не находим. Захламляем внутренним и внешним хламом. Приходится вот приводить этот пример довольно часто. Представьте себе, на новоселье человек пригласил гостей, они входят в дом, все кажется великолепным, блеск, стол, все. А находиться невозможно, затыкает нос и бежать из дома под разными предлогами. А причина очень простая. Оказывается, под полом некая тварь четвероногая там сдохла. Представляете? Ну, конечно, трупный запах, какой ужас. Все бегут из этого великолепнейшего дома, от этого шикарнейшего стола, как от огня дуют. То же самое может и происходит с душой человеческой. Вместо того, чтобы это подполье наполнять благоуханными цветами, мы часто, то есть постоянно наполняем неизвестно чем. Так вот, оказывается, и музыка, и телепрограммы, и журналы, и газеты, и фильмы, и так далее. Ко всему этому надо относиться все-таки с рассуждением, наверное. Мы же не будем же, идиот, он глотает все. И гвозди, и хлеб, и гайки, и железо ржавое, и колбасу. Ему все равно. Знаете, было даже одно время такое понятие, но, может, и сейчас, к сожалению, его забывают. Телеидиот. То есть глотает, который все с телеэкрана, все, что бы там ни было, все смотрит. Вот это беда, когда мы поддаемся какой-то ли лени, или не знаю чему, и действительно смотрим, читаем все, думаем о чем угодно. Как нужно быть внимательным к своему состоянию. Ведь никто же не желает себе зла. Ну, правда же, правда. Да зачем же напихиваешь дохлых крыс к себе в подполье, скажите? Зачем же глотаешь эти ржавые гвозди-то? Это очень важно понять. Мы не думаем просто об этом. А для моего духовного состояния это имеет огромнейшее значение. Что я проглатываю? Что гвозди? Я могу и яд проглотить. И это происходит то же самое. Поэтому вот это внимание к своим внешним чувствам, к вот этому своему поведению, отношению к людям, так, к своим эмоциям возникающим, к своим мыслям и желаниям, вообще ко всему тому, что я наблюдаю и так далее, это внимание должно всегда присутствовать в нас. Мы же хотим же себе добра. Мы же не ринемся под машину, поток машин. Правда же? Правда. Ну, правда же. Так тогда что же мы делаем здесь? Да вот, видите, некоторые вещи, о которых мне хотелось вот просто поделиться с вами. Сегодня по такому важному вопросу, как о возможности, ну, какой-то правильной христианской жизни, находясь в гуще мира. Можно? Можно. Не согласен с этим предпринимателем Александром Малышевым, который говорит, или бизнес, или Бог. Нет, можно, но только при условии. Вот этом условии. Первое условие – ради чего человек трудится. Помним? Ради чего. Можно трудиться ради обогащения. Это беда. Можно трудиться, потому что я должен трудиться, как и все. Но каждый на своем поприще. Мы все должны иметь хлеб насущный. У каждого разные масштабы могут иметь эти труды. Верно. Разные масштабы. Каждому Бог ставит каждого человека на свое, что, если хотите, так сказать, место, чтобы здесь человек показал себя. Одного в нищету, другого в богатство. Покажи здесь себя, человек. Одного в рабство, другому дают власть. Покажи себя, человек. То есть, что значит покажи? Речь идет не о показухе, а речь идет о моей свободе. Ведь недаром же говорят, хочешь узнать человека, дай ему власть. Да, ой, какой критерий. Очень тоже серьезный. В нашей церковной сфере, знаете, как он проявляется? Ой, как. То я мирянин, а то я епископ, например. То я простой священник, а то духовник. И так далее. Ой-то всюду. Вы не думаете, что только в мирской этой сфере. Мы каждый стоим там, где Бог нам дает. Где мы наиболее, так сказать, можем обнаружить себя, познать себя, увидеть себя. Если хотите, в конце концов, увидеть то, с чем мы должны бороться. И отсюда возникает вот возможность нашей той или иной духовной жизни, носящей положительный характер или, напротив, постепенного погружения к отрицательному полюсу. Я думаю, что можем с вами, может быть, и обменяться какими-то мыслями, вопросами. Пожалуйста.
Пока от темы далеко не ушли, про цель. Модна такая тема, что надо себе ставить цель, видение там, и к нему стремиться. А, так сказать, вот с позиции христианства говорят, ну, довольствуйся тем, где ты есть. Вот как это совместить? Можно ли там, на самом деле, там, ставить себе цели и там стремиться к ним? Или надо довольствоваться, вот кем есть, тем и будет?
Дело в том, что каждое дело имеет в себе самом определенную логику развития. И вот вы говорите, можно ли развивать дальше или нет? Да подчас вы не можете не развивать. Остановка может означать крах вашего всего предприятия. Вот что может означать логика. Вы не можете уже. Тут уже есть определенные внутренние законы, и от которых уже человек сам просто он не может никуда убежать. Вот так. Нельзя остановиться просто. Это одно дело. И здесь, поэтому, вот в такой ситуации, я лично не вижу, чтобы человек, так сказать, ну что ли, погрешал. Так же, как все равно сказать, вот человек студент, вот он оканчивает высшее учебное заведение, начинает преподавать. Он становится там, все, там доцентом, профессором и так далее. Сказать, как это для него погрешительно, что он в конце концов становится, то есть преподавать там старшим преподавателем там, и так далее. Нет, это естественная логика. Просто он встал на этот путь, и он... Но к этому относиться же можно совершенно по-разному. Вот в чем дело. Можно, я говорю о преподавательской деле, можно из честолюбивых соображений. И тогда, конечно, это плохо. Если человек это видит, он должен просто с этим внутренне бороться. Внутренне бороться. А можно исходить из элементарной логики жизни. Что если встал на этот путь, ты что ж, ты должен и идти. Мне кажется, что это, такова ситуация может иметь место и в предпринимательстве. Главное, чтобы не перепрыгивать за рамки этой логики. Чтобы не охватываться человеку вот, ну, тем же честолюбием. Да, я был миллионером, стал миллиардером. Или кем угодно там. У меня было столько вот и мечтать об этих вещах. Чтобы не заниматься вот этим мечтательством. Вот чем не заниматься. А заниматься... просто тем, чем подсказывает сама логика жизни и логика развития вот этого предприятия. Я думаю, вот так. Очень опасно именно себе вот, допускать там тщеславные или горделивые там мысли и мечтания, как таковые. А логика предприятия, это, по-моему, естественное явление, и оно не вызывает каких недоумений. Но и говоря еще о цели. Можно целью себе ставить вот какие-то земные, ну, я бы сказал, такие материальные цели ставить. Так? Я не об этом говорю, когда я сказал о цели или об идее. Я говорю здесь о другом совсем. Я говорю о цели жизни, о цели деятельности в целом. Не какие-то вот задачи или какую-то конечную цель сделать то-то. Эти вещи, вот эти земные вещи, а они должны быть, повторяю, обусловлены самой логикой. И хорошо довести предприятие до этого. Я вижу, что это предприятие тогда будет действительно стабильным и хорошо действующим. Тут ничего нет. Я говорю не об этом. Тут логика понятна. Я говорю о том, ради чего человек этим занимается. Ради чего я становлюсь доцентом, профессором. Ради чего человек становится игуменом, архимандритом, или епископом там и так далее. Можно к этому, знаете ли, стремиться ставить свои цели. А можно это понимать как то, что ну, это с необходимостью происходит и все. Цель моей жизни не в этом. Это земная сторона моей жизни. Хлеб насущный я должен добывать. И, кстати, что из себя представляет вот, предпринимательство и бизнес? Мне представляется он мечом обоюдоострым. Им можно этим мечом обеспечивать себя, помогать другим. Защищать Отечество. Я обращаю на это внимание, о чем, может быть, меньше всего говорят. Защищать Отечество самым настоящим образом. Но этим же можно, этот меч, можно повернуть в совсем другую сторону. Можно стремиться там к личному какому-то обогащению, к личной там славе, к личным каким-то престижным, там, я не знаю, уже постам и так далее. То есть можно к этому стремиться по мотивам, которые называются греховными мотивами. И очень важно, опять говорю, наблюдать за собою, чтобы не давать развиваться мотивам греховным, а сознательно и волевым образом утверждать себя в мотивах христианских. Этот процесс происходит внутри. Внешне он может никак даже не отображаться.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.